Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Радио «Радонеж» продолжает трансляцию. Микрофон Михаил Карелин. В наступившем часе, через несколько секунд, мы предложим вашему вниманию наиболее интересные фрагменты пресс-конференции, посвященной окончанию работы Архиерейского собора. Затем в нашем эфире «Территория семьи», авторская программа Людмилы Рябиченко, после которой на православной волне зазвучат голоса русской земли. Сегодня Алена Минулина расскажет об ансамбле Дмитрия Покровского. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения. Евангелие, жития святых, проповеди, новости общественной и религиозной жизни, комментарии ведущих богословов и пастырей Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи в России и за рубежом. Радио «Радонеж», 7292 FM.
Да, пожалуйста, интерфактор.
Алексей Соседов. Хотелось бы узнать, поднималась ли на заседании тема новомучеников? Мы внимательно изучили документы, и этой теме посвящен всего лишь один абзац, хотя тема очень важна и актуальна. В 2011 году собор высказывался за то, чтобы доступ к документам, посвященным новомученикам, был более свободным. Изменилась ли ситуация за 2 года? Как ведется исследование этих документов? А считаете ли вы, что нужен общенациональный мемориал, посвященный не только новомученикам, а тысячам новомучеников, но и десяткам миллионов невинно убиенных людей, политзаключенных. А нужно ли эту тему поднимать в учебных заведениях? Бутовский полигон посещает всего 6 тысяч человек в год. Яд Вашем от 1 000 000 до 2 000 человек в год. У нас есть в Москве музей Холокоста, и, по-моему, даже не один. А вот есть Соловецкий камень на Лубянке. Он, видимо, тоже нужен. Вот он сейчас облюбован оппозицией. Достаточно ли Бутовского полигона, достаточно ли Соловецкого камня? Может быть, сделать такой музей в здании Лубянки? Неплохое здание, монументальное, с ним столько связано. Само здание является памятником. Вот, спасибо.
Спасибо большое. Ну, давайте, может быть, я начну, или, может быть, кто-то из участников потом скажет несколько слов. Вы знаете, я думаю, что очень сложно отвечать на вопрос, достаточно ли. Достаточно ли памяти, достаточно ли любви, достаточно ли понимания случившейся трагедии. Поэтому это вещи, которые количеством не исчисляются. Назвать понимание нашим обществом и даже, может быть, собственно, церковным сообществом важности подвига новомучеников достаточно, я имею в виду, понимание, очень сложно. Подвиг новомучеников и исповедников Русской Церкви – это то сокровище, которое есть не только у Русской Православной Церкви, но и у всех наших народов. Я бы не считал количество постановлений, которые имеют отношение к этой теме. Я бы обратил ваше внимание на то, что собор утвердил создание церковно-общественного совета, который будет заниматься именно отношением к памяти новомучеников. И этому органу, новому органу, даны очень серьезные поручения. И как раз-таки создание этого органа свидетельствует о том, что в церкви есть понимание необходимости более активной работы, более активного служения церковных, церковно-общественных организаций именно в этом вопросе. Что касается преподавания в школах и важности этой темы для школ наших стран, мне кажется, что это тема, которая уже неоднократно вполне однозначно звучала и в церковных документах, и в выступлениях представителей церкви. Поэтому здесь нет какого-то вопроса, здесь есть понимание необходимости этого, необходимости сохранения этой памяти не только ради прошлого, но в первую очередь ради будущего.
Прошу прощения, может быть, чуть-чуть добавлю. Что касается развития поминания новомучеников и развития памяти их среди людей в народах наших стран, приоткрою немножко технологию того, как исполняется решение собора. Вот прошел собор 2011 года, который упоминал Алексей Соседов, принял некие решения. И за этими решениями следует поручение Святейшего Патриарха или Священного Синода или Высшего Церковного Совета об исполнении этих решений. Так вот, по итогам собора 2011 года, на котором был принят большой, значимый и такой серьезный документ, касающийся новомучеников, были даны определенные поручения. Когда мы сейчас к нынешнему собору подводили итоги, посмотрели на то, как было эти решения, касающиеся развития, прославления памяти новомучеников, как они исполнялись. В целом исполнялись неплохо, но на наш взгляд, на взгляд тех органов, которые занимаются отслеживанием исполнения решений, недостаточно, то есть надо больше. Владимир Романович сказал о том, что не может быть мало любви, мало памяти. Вот чтобы было больше любви и больше памяти, был создан этот церковно-общественный совет, касающийся памяти новомучеников. Что касается некого музея, насколько мне известно, как раз в Бутовском полигоне существует некий мемориал, мемориальный музей, но, конечно, если будет больше мест памяти новомучеников, это будет очень хорошо. И, наконец, что касается преподавания в школах, каких-то вот лекций или каких-то высших школах лекций, или каких-то уроков, касающихся вот этой трагедии в 20 веке, да, конечно, это должно быть, и новомученики должны быть упомянуты, дети должны о них знать, о новомучениках. С нашей стороны, насколько мне известно, синодальный отдел религиозного образования и катехизации ведет какой-то диалог с Министерством образования на эту тему. Ну вот насколько этот диалог будет успешен, я думаю, что это в первую очередь зависит как раз от нашего светского партнера в этом диалоге. Но мы надеемся, что да, что дети будут знать о том, какова была история 20 века, о новомучениках в первую очередь. Спасибо. Владыка, пожалуйста.
Я бы еще добавил к тому, что уже было сказано, поручение прошедшего архиерейского собора в 2011 году, на котором было дано поручение всем епархиальным архиереям воплощать в жизнь эти решения. Так вот, хочу сказать, что память о новомучениках, она не должна быть вот такая одноразовая. Сегодня провели мероприятие и забыли. Я хочу сказать, что на уровне епархиальном делается очень большая работа по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников российских. В наших епархиях возводятся храмы, память о новомучениках. И, наверное, очень важно, что и в духовных учебных заведениях проводятся лекции, посвященные новомученикам и исповедникам. И если вы обратите внимание, в наших календарях почти ежедневно есть память новомучеников. И нигде, как в храмах, самое лучшее возносится память. И все те, кто посещают наши православные богослужения, они непременно участвуют в этой памяти, вспоминая новомучеников и исповедников, и читая их жития.
Очень важно, чтобы память о новомучеников присутствовала в общенациональном пространстве СМИ, в нашей культуре и в нашем образовании. В церкви она присутствует действительно, как сказал Владыка Игнатий Павел, каждый день, практически каждый день. Празднуем в храмах во время богослужения память новомучеников. Потому что наш календарь церковный, который влияет на содержание богослужения, обогатился именами многих тысяч одномучеников и исповедников нашей церкви. Действительно важно, чтобы люди знали о том, что происходило в жизни новомучеников. Не только в связи с их страданиями, но и в связи с их мыслями, их трудами, их деятельностью. Вот это очень и очень важно и для церкви, и для общества. Сегодня есть разные оценки советского периода, и, как мне кажется, сегодня очень важно не выдергивать одну из радикальных оценок, которые сводятся к тому, что все было хорошо или все было плохо. В советский период было много хорошего, и нужно об этом честно сказать. В советский период были совершены многие героические и созидательные деяния нашего народа. Но это не значит, что при всех позитивных оценках того, что было сделано в советский период, мы должны забывать о том, что многие люди пострадали только потому, что они принадлежали к тому или иному сословию. Сословию духовенства, купечества, дворянства. Вот при всех позитивных оценках советского периода, которые имеют право на жизнь, никогда нельзя забывать о тех преступлениях, о тех неправдах, которые были совершены. Нам нужно очень серьезно проанализировать советский период нашей истории. Я приглашаю всех к этому, в том числе на площадке Всемирного Русского Народного Собора. Но действительно, при анализе этого периода нужно взвешивать все за и все против, всю правду и всю неправду, все достижения и все преступления. И то, и другое было.
Спасибо, отец Фёдор. Я, коллеги, в качестве, может быть, такого очень эмоционального окончания, видите, тема действительно животрепещущая, и вопрос очень важный. Хотел бы сказать, что лет 6 назад мы проводили такое мини-социологическое исследование среди аспирантов гуманитарных вузов города Москвы о том, знают ли они, что такое Бутовский полигон. Я сейчас не помню точных цифр, но, если мне память не изменяет, не меньше четверти вообще не знала о том, что это такое. Так вот, эту ситуацию иначе как катастрофической для нашей памяти, для нашего общества, для нашего знания, понимания истории, конечно, назвать нельзя. Поэтому вот важный момент, о котором сказал отец Всеволод, это изучение и духовного, и интеллектуального наследия новомучеников. Это вопрос, который тоже стоит на повестке дня. Это то, что очень мало известно сейчас. Это книги, которые издаются очень маленькими тиражами и очень плохо известно, поэтому можно только присоединиться к призыву коллегам-журналистам говорить об этом больше. Пожалуйста, и Тартас.
Спасибо, Дорофеева Елена, корреспондент Тартас. У меня вопрос к Владыке Антонию. Не могли бы вы сказать немного подробнее о программе празднования 1025-летия крещения Руси? И, как мы уже знаем, 4 года подряд таким центром становится Киев. Но лишь однажды, 6 лет назад, была единственная литургия на месте крещения князя Владимира в Херсонесе, на территории Севастополя. И вот в этом году какое место Херсонеса выделено в празднование?
Я подробностей не могу вам еще сказать, потому что было только первое заседание комитета, на котором были высказаны общие пожелания государственных ведомств, так и различных религиозных и общественных организаций. И на следующем заседании оргкомитета будем более подробно рассматривать саму программу. Поэтому пока еще говорить о каких-то конкретных мероприятиях говорить рано.
Спасибо. Коллеги, время нашей работы подходит к концу. Несколько завершающих вопросов. Портал «Правмир», пожалуйста.
Мария Синчакова, «Православие и мир». Вопрос, скорее всего, к отцу Всеволоду. Но если кто-нибудь еще ответит, буду очень благодарна. Вот правоприменение документов принятых. Приняты документы, призывающие к деятельности региональной юстиции об электронных технологиях. Как они будут действовать? Ждет церковь какого-то ответа от общества и государства, и какого? Или это просто фиксация позиции? И связанный с ним вопрос, вот в итоговом документе сказано дословно следующее. Стоя на страже человеческой свободы, церковь призывает государство не принуждать людей к принятию тех технологий, которые могут помешать им свободно исповедовать веру Христову, исследовать ей в делах личных и общественных. Какие, собственно, технологии в данном случае имеются в виду? Чем опасны электронные технологии? Просто публичностью, да? То, что личность человека открыта. Ну, открыта моя личность, значит, меньше грешить буду, что называется. Спасибо.
Спасибо большое. Послание Архиерейского собора – это документ, который представляет пастырем и пастырем Русской Православной Церкви в очень общих формулировках те документы, которые были приняты. Поэтому, конечно, формулировки послания являются очень общими, и они повторяют в общих чертах то, что было сказано в иных документах. Поэтому, конечно, подробная позиция Русской Православной Церкви по вопросу идентификации граждан выражена в документе, который этому и посвящен. Вы уже, наверное, изучили этот документ. Речь идет об очень простой вещи. Если люди не желают принимать те или иные электронные идентификаторы, у них должна быть альтернатива. Люди должны иметь возможность пользоваться теми документами, которыми они привыкли. В документе говорится о том, что церковь не входит в подробный разбор мотивов людей, которые отказываются от электронных идентификаторов. Кто-то говорит о том, что это религиозные мотивы, кто-то имеет какие-то другие мотивации. Но церковь слышит голос людей, которые говорят государству: мы не хотим принимать эти идентификаторы, а мы хотим оставаться с привычными документами, которые идентифицируют личность. И вот дальше возникает очень серьезный вопрос. Вопрос о том, насколько технические средства могут быть связаны с ограничением духовной, мировоззренческой, религиозной свободы человека. Это вопрос, который очень долго обсуждался в ходе отработки документа в межсоборном присутствии. Это вопрос, который обсуждался на Архиерейском соборе. Это вопрос, который поднимали десятки тысяч людей, которые направили обращение к Архиерейскому собору в связи с темой идентификации граждан. И вопрос этот очень непростой. С одной стороны, никакой внешний знак, никакой символ не способен убить духовную свободу человека. Если у вас какая-то карточка, если у вас какой-то код документа, номер паспорта или номер лицевого счета, это вопрос скорее технический. Наличие у вас или у меня номера, или карты, или документа не способно само по себе губить духовную свободу человека. И не случайно Архиерейский собор отказался от того, чтобы признать само по себе принятие того или иного документа греховным деянием, которое лишает человека спасения. И этого, между прочим, некоторые люди требовали. Были обращения к Архиерейскому собору, были телеграммы, письма, выступления, имейлы, в которых говорилось о том, что само по себе принятие некой карты является греховным деянием, отлучающим человека от спасения. Архиерейский собор не поддержал эту позицию. И в то же время было сказано о том, что возможно появление такой системы, в которой человек все больше и больше будет лишен собственной свободы. Если о человеке знают все, если есть информация о том, как он живет, как он перемещается по городу, стране или миру, от чего он лечился, это дает огромную власть над человеком. И эта власть может быть использована в том числе для стреноживания мировоззренческой и духовной свободы человека. Вот об этом было очень ясно сказано в документах, и было сказано одновременно и о том, что некоторые люди отказываются от принятия определенных идентификаторов в связи с религиозными убеждениями этих людей. Церковь не входит в подробный анализ причин отказа от этих документов, но она уважает позицию людей и поддерживает предложение о том, что любые новые идентификаторы должны приниматься добровольно, а не принудительно.
У меня вопрос по поводу ювенальной юстиции. Каким образом церковь намерена взаимодействовать с государством, чтобы донести до чиновников свою позицию, во-первых. А во-вторых, каким образом церковь сама намерена принимать участие в жизни, скажем так, проблемных семей, и не только православных, но там любых других исповеданий. Спасибо.
Как сказано в документе, церковь имеет огромный опыт работы с проблемными семьями. Каждый священник, каждый архиерей имеет опыт общения с семьями, в которых некоторые вещи нуждаются в корректировке. Мы знаем, что есть огромное количество пьющих родителей, асоциальных родителей. Очень часто и родители, и дети обращаются к священнику и к архиерею даже с просьбой помочь. И церковь имеет такой опыт, и церковь готова предложить его государству и обществу. Как документ по ювенальной юстиции, так и документ по идентификации граждан, конечно, будут обсуждаться с представителями органов государственной власти. Мы надеемся, что позиция церкви, выраженная в максимально авторитетном виде, в виде документа Архиерейского собора, будет услышана. Мы не можем гарантировать это, потому что мы не хотим быть властью. Мы можем только просить и предлагать. Мы можем просить учесть мнение людей и предлагать мысли, которые люди попросили Архиерейский собор выразить. Вот это будет, конечно, делаться. Потому что диалог с государственной властью и по теме идентификации граждан, и по теме экологии, и по теме так называемой ювенальной юстиции, это то, что церковь, конечно, будет осуществлять.
И если позволите, в качестве совсем небольшого дополнения, хочу еще раз обратить ваше внимание на тот призыв, который в рождественское время прозвучал из уст Святейшего Патриарха. То есть это более широкая тема, но тот важный призыв, который был обращен ко всему нашему народу, призыв о усыновлении детей, которые сейчас находятся в детских домах. И как вы понимаете, конечно, в первую очередь, это голос, обращенный и к людям церкви, и к пастырям, которые многие семьи, у которых многодетные сегодня уже. И в этом направлении церкви делается очень много. И также слова Святейшего Патриарха о том, что мы готовы взять целиком на попечение детский дом для детей-инвалидов. И если этот опыт окажется успешным, то может быть и не один детский дом. Это вопросы, которые самым серьезным образом прорабатываются. И в кратчайшие сроки о результатах мы сообщим, естественно.
В эфире радио «Радонеж».
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Микрофона автор и ведущая передачи Рябищенко Людмила Аркадьевна. Мы с вами говорим о семье. Мы говорим о том, что ее окружает. А окружает ее сейчас такие обстоятельства, о которых нам необходимо говорить практически каждый день. В одной из прошлых передач мы с вами начали разговор об электронном документе, который называется «Новый паспорт гражданина Российской Федерации». Он будет выглядеть как универсальная электронная карта, и введение этого паспорта намечено с 2015 года. Подготовка к введению электронного паспорта начнется уже сейчас. И мы с вами обсудили основные положения этого документа. Я сейчас коротко напомню. Речь идет о том, что бумажные паспорта будут постепенно аннулированы. Электронные карты с нанесением наших паспортных данных постепенно войдут в нашу жизнь. Закон, который это вводит, разработан Федеральной миграционной службой. И называется он об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации. Этот закон после вступления в силу аннулирует паспорта СССР. И мы должны об этом знать, потому что часть наших слушателей по-прежнему пользуется ими. И постепенно этот закон аннулирует весь бумажный документооборот. Потому что это начнется с паспорта, а затем все данные, которые будут внесены на универсальную электронную карту, которая сейчас выпускается параллельно паспорту, даже с опережением, соберет на себя всю информацию о гражданине, и потом, после 2015 года, по замыслу людей, которые занимаются выпуском электронной карты, которые занимаются вопросами оказания муниципальных услуг гражданам Российской Федерации в виде электронных документов, вот по их замыслу данные с этих двух электронных документов после 2015 года должны объединиться и представить нам новый общий документ. Этот новый общий документ будет выдаваться всем детям с 14 лет, поэтому им нечего будет менять, они просто получат новый документ, им не с чем будет сравнивать, и этот документ будет единственным, которым они будут оперировать. Каждый год новые 14-летние граждане Российской Федерации будут получать электронные паспорта, и таким образом пропорция граждан, имеющих паспорта в электронном виде, будет год от года увеличиваться и, в конце концов, приведет нас к ситуации, когда электронные паспорта будут у большинства, а бумажные у меньшинства, которое должно будет просто подтянуться к большинству в владение электронными ресурсами. Закон не очень объемный, в нем прописан порядок получения паспортов, порядок выдачи, порядок замены, основания для этого, но ничего не сказано о том, каким же образом будет обеспечиваться сохранность данных с электронного паспорта. Вот сохранность данных с бумажного паспорта нам ясна, потому что мы можем с вами потерять паспорт, нас могут его украсть. Тогда мы пишем заявление в милицию и аннулируем с помощью милиции определенным механизмом утерянный или украденный паспорт, получаем новый, и сведения о нас хранятся в органах внутренних дел и более нигде. Где будут храниться сведения, которые вносятся в электронные базы данных электронных паспортов? Кто за них будет отвечать? Какие меры предосторожности будут предприняты для безопасности наших данных, а значит и нашей жизни? Об этом в законе ничего не сказано. По всем серьезным вопросам в этом законе нас отсылают к принятию подзаконных актов, которые будут установлены правительством Российской Федерации. То есть сейчас мы проголосуем за то, чтобы карты были приняты, как они будут действовать, какова будет наша безопасность. Это главный вопрос в наше время. Мы понимаем, что ни одна база данных не остается неприкосновенной у того, кто ее создает. Если база есть, есть разные люди, которые могут ее владеть или испытывать такое желание. Вот ничего этого в этом законе нет, отсутствует. Зато говорится о том, что эта электронная карта представляет собой материальный носитель информации с персональными данными владельца, включая биометрические персональные данные, зафиксированные на ней в визуальной, графической и электронной форме и позволяющие идентифицировать личность ее владельца. Это означает, что вы будете посчитаны в любой точке земного шара, потому что ваши биометрические персональные данные, они только ваши, и больше ничьи. И нигде от всевидящего ока некого контролера, который захочет проконтролировать вашу жизнь, вы не скроетесь. И это означает, что границы нашей собственной территории, личного пространства, сужаются до точки биения сердца. Нигде мы не можем находиться в безопасности. Мы понимаем, что создается ситуация тотального контроля над личностью. Ничего не говорится о опасности кражи личности, а эта опасность широко освещена западными средствами массовой информации, где технический прогресс шагнул достаточно далеко, опережая нас, к счастью. Я рада, что мы еще не успеваем за его темпом, потому что те вызовы, которые этот прогресс нам несет, для нас еще вытерпеть не по силам. И вот в средствах массовой информации Запада как раз говорится о том, как происходит кража личности по электронным документам. Как возникают ситуации, когда у некого гражданина забираются каким-то злоумышленником его паспортные данные, его счета, его кредиты. История его жизни, которой он пользуется. Он пользуется его происхождением, историей его брака, историей его учебы. И воспользовавшись всеми данными, репутацией в том числе, выжав это все, как лимон, выбрасывает на свалку, на которой хозяин это все и находит. Потому что к нему приходят кредиторы, к нему приходят повестки из суда по поводу скандалов или дебоширства, в которых он не участвовал. Это другой гражданин под его именем это все производил. Он с изумлением узнает, что счета его заблокированы, что денег у него нет, есть огромные долги. Он уже не владеет своим домом, он не владеет своей жизнью. Такая история не одна. Ничего подобного у нас прежде не было, но вот тот закон, который сейчас будет приниматься, он внесен Федеральной миграционной службой. Вот этот закон сулит нам такие же перспективы, но, опять же, он ничего не говорит о том, как он нас защитит от этих перспектив. Я напоминаю вам о том, что электронный паспорт будет вводиться на территории всей страны параллельно с введением универсальной электронной карты. А что же у нас происходит с этим документом? Универсальная электронная карта сейчас активно внедряется в России. Нас не спрашивают, хотим мы, не хотим, тем более, что мы активно заявляем о своем нежелании ее получить. При введении этой новации нам предложили угодный не нам порядок, то есть заявительный характер отказа и принятие для всех по умолчанию. То есть, если вы не возражаете, то карта у вас должна быть. И даже не карта, потому что это не самое главное. Главное, что на вас создается файл с информацией, личной информацией обо всех сторонах вашей жизни. К этому нас готовили достаточно давно, 2 года назад, когда в июле был принят закон об оказании муниципальных услуг. Все организации, которые понимали, что им это сулит, а это в первую очередь торговые организации, принялись обменивать дисконтные карты своих покупателей. Но это карты скидок. Предлагают заполнять более чем обширные анкеты покупателей, говорить им о том, что вы хотите получать скидку в 3 рубля со своей покупки. Заполните вот эту вот анкетку, и мы вам обменяем карту. Одновременно все центры по всей стране меняли карты. Это означало, что они кинулись зарабатывать на наших с вами данных. А как же они их получают? Очень просто. На карте торгового центра, в котором вы покупаете промышленные товары, фиксируется направленность ваших покупок, суммы ваших покупок, из чего можно судить о вашей платежеспособности, о том, что вы предпочитаете. Там, где покупаете продукты, тоже все ясно. Каков рацион питания, что вы любите, что вы не любите, что вы берете часто, к чему вы склонны. Опять же, может быть, вы алкоголя много берете. Опять же, база данных. Если вы решили делать ремонт, какие товары вы приобрели для этого, что вы планируете делать, какими возможностями располагаете. Да, все сейчас это, может быть, не носит такого криминального характера, и, может быть, это не угрожает нам конкретно, каждому из нас. Но, объединившись в общую базу, составляет полную картину наших намерений, пристрастий, возможностей. И в том случае, когда кому-то захочется что-то предпринять по отношению к нам, эти данные будут как нельзя кстати. Тем более, что ряд торговых центров объединил свои дисконтные карты, и вы можете, имея одну карту, получить скидки по ней в ряде других торговых центров или фирм, в том числе фирм, например, которые продают путевки для отдыха. То есть объединяются самые разные стороны вашей жизни. И все это хранится на одной карте, на одном носителе. Все очень просто. Вы сами объединяете данные себе. И это мы производим сами, собственными руками уже 2 года. В этом году очень многие родители обращаются к нам с вопросом, что делать со школьной картой. Мы с вами тоже об этом говорили, но снова вернемся к этому вопросу. Школьная карта – это проект, который не относится к законам образования, не относится к стандартам образования. Почему я об этом вам говорю? Потому что ряд родителей задавали вопросы дирекции школы по этому поводу. Им сказали, таковы указания – это стандарты нового поколения. У нас есть официальный ответ Департамента образования Москвы о том, что это не так. Я думаю, что и другие департаменты или управления, или министерства образования в нашей стране дадут точно такой же ответ, если общественность запросит его. Поэтому вы сами можете позаботиться об этом. И ситуация со школьной картой – прекрасная возможность для родителей сделать выбор в пользу защиты своего ребенка или зажмуривание перед лицом опасности, чтобы не портить отношения с руководством школы. Подумайте только об этом. Что такое школьная карта? Опять же, дается ребенку кусочек пластика. Если вы зайдете на сайт проекта, который так и называется «Школьная карта», вы увидите все предложения, которые школьная карта предлагает родителям, педагогам, системе образования. Это модули «Вход-выход», электронный журнал, электронный дневник, электронный кошелек, электронная библиотека, электронный медицинский документ. Все эти модули, опять же, аккумулируют сведения о вашем ребенке. Мало того, в модуле «Электронный медицинский кабинет» прямо сказано о ведении паспортов здоровья учеников. Это то, против чего мы с вами, дорогие мои, выступали и отмены чего мы с вами добились. Ведение паспорта здоровья школьника в школе незаконно. Но появляется некая фирма, которая будет это делать в обход закона только от того, что получила доступ к бюджету и к детям. Давайте тогда думать о том, будем ли мы с этим соглашаться, будем ли мы жмуриться по-прежнему, когда нам будут это предлагать. Замечательное предложение для педагогов, говорится на сайте электронно-школьной карты. Электронная отчетность, генерация расписания, школьное питание, электронный буфет, видеошкола, личный кабинет, интернет-магазин, школьные сайты, школьная социальная сеть, платежные терминалы, шкафы-локеры, ну то есть шкафчик индивидуальный, куда вы поднесете карточку, он закроется, откроется с индивидуальным замком. Торговые аппараты, которые будут продавать те же самые сникерсы, но только по карточке, из которой будут сниматься деньги. Родителям не надо живые деньги давать детям в руки. И для многих родителей, наверное, это интересно. Потому что, ну что такое деньги, не проследишь, а тут все ясно. А давайте смотреть, к чему нас приводит. Мало того, что создается база данных на детей, создается система электронного контроля. Модуль «Вход-выход» – это чей-то контроль за перемещением нашего ребенка на территорию школы и выход с территории школы. Куда пойдут эти данные, как будут использованы, нам никто ничего не говорит. Опять же, о безопасности не говорится ничего. Но подумайте еще о следующем. Создание электронных кабинетов, создание электронных сервисов для того, чтобы происходила учеба. Один педагог и 20 компьютеров. Все дети учатся через компьютер. У педагога остается одна функция – оператора при этих компьютерах. Он либо задает в сеть какие-то задания, собирает, проверяет,
контакт ученик-учитель отменяется. Контакт глаз, контакт души, контакт сердец. Все это отменяется, потому что сейчас возникает бездушная ситуация роботизации наших детей. Но мы с вами возвращаемся о создании баз данных. Проект «Школьная карта» – это создание базы данных на наших детей. О родителях, о детях, о здоровье, о болезнях, о возможностях употребить здоровье наших детей. Учитывая размах развития в России детской трансплантологии, мы с вами должны очень серьезно отнестись к возможности создания баз данных на наших детей, где бы то ни было. Но, опять я повторяю, родители должны сами принимать эти решения. Сейчас уже оглядываться не на кого. Только сами можете либо это разрешить, либо это отменить. Итак, страна готовится к выпуску универсальных электронных карт. По сведениям тех, кто ими занимается, по сведениям лоббистов этого проекта, Москва готова к выпуску ЭК на 60%. Гражданину, направившему заявление об отказе от ОЭК, руководитель департамента министра правительства Москвы господин Ермолаев в своем ответе пишет: «Ваше намерение отказаться от получения ОЭК принято к сведению, однако реализовать такой отказ будет возможно после установления нормативно-правового регулирования порядка отказа от получения ОЭК и формализации текста самого отказа. Официальный прием заявления об отказе от получения будет осуществляться с 1 января 2014 года в соответствии с частью 5 статьи 26 ФЗ номер 210. Я не знаю, лукавит ли господин Ермолаев, или он чего-то не знает, или мы чего-то не понимаем, но 29 декабря в Минюсте зарегистрирован приказ от 27 августа 2012 года, номер приказа 517. Приказ называется «О порядке аннулирования универсальной электронной карты в случае отказа гражданина от ее использования». Вот интересно, сколько времени этот приказ пролежал. Он только сейчас внесен в Минюст. Но мы должны о нем знать. А вот те люди, которые занимаются оформлением наших отношений с государством вокруг универсальной электронной карты, почему-то не спешат нам открывать эту тайну. Итак, давайте с вами рассмотрим порядок отказа. Он не очень большой, одна страничка, и мы сейчас с вами бегло его рассмотрим. Итак, порядок аннулирования универсальной электронной карты в случае отказа гражданина от ее использования утвержден приказом Минэкономразвития России от 17 августа 2012 года, номер приказа 517. Настоящий порядок определяет процедуру аннулирования универсальной электронной карты ОЭК в случае отказа гражданина от ее использования. Процедура аннулирования включает в себя создание федеральной уполномоченной организации, далее она называется ФУО, очень хорошее название, и уполномоченной организации субъекта Российской Федерации, дальше УОС. Вот, наверное, к этим ужасным аббревиатурам мы будем привыкать настолько, что они станут для нас родными, потому что их никак нельзя будет отойти. Федеральная организация ФУО и региональная ООС. Вот эти организации определяют условия, исключающие возможность доступа к любой зафиксированной на ОЭК информации о пользователе ее, а также исключающих возможность использования ОЭК для получения государственных, муниципальных и иных услуг в случае отказа гражданина от ее использования. Аннулирование ОЭК осуществляется на безвозмездной основе на основании заявления об отказе от использования ОЭК, поданного пользователем или его уполномоченным представителем в ООС. Напоминаю, что это уполномоченная организация субъекта, выдавшего ОЭК. В заявлении указывается следующая информация. Фамилия, имя, отчество пользователя ОЭК, данные документа, удостоверяющего личность пользователя ОЭК, ну, если уже паспорта электронные будет, тогда номер паспорта электронного. Номер ОЭК или страховой номер индивидуального лицевого счета пользователя ОЭК. Ну, это вы помните с НИЛС, и мы говорили с вами об этом, что на НИЛС уже есть у каждого свой индивидуальный, посмертный даже номер, который никому не передается. Он, в принципе, и есть тот самый номер, который на ОЭК будет. В заявлении мы указываем просьбу об отказе или отмене. Но самое интересное в этой ситуации следующее, что аннулировать эту карту можно только ссылаясь на номер карты, которая выдана. И если в реестре отсутствует номер этой карты, то заявление об аннулировании этой карты не принимается. ссылки на номер снился, в приказе нет. Наверное, этот приказ нам будет подспорьем. Но юридические протесты против реализации этого приказа мы должны с вами тщательно подготовить. Мы с вами вернемся к этому вопросу, когда подготовим наши протесты, наши замечания по данному приказу. Но хочу с вами поделиться радостью. Оказывается, лоббисты данного проекта, который называется «Универсальная электронная карта», очень сокрушались осенью минувшего года по поводу того, что из-за наших с вами протестов они чуть было не лишились возможности ввести эту универсальную электронную карту в стране. И только благодаря приходу на должность руководителя этого проекта нового человека, господина Попова, надежда на введение этого документа в стране появилась. Мы с вами посмотрим на ситуацию с другой стороны. Если наши протесты, о которых нам говорят, что они слабы и беспомощны, и ничего не значат, пошатнули эту монументальную возможность создать для нас электронные ошейники, то мы будем продолжать наше сопротивление. Мы будем писать протесты против введения электронных паспортов. Я предлагаю вам всем посылать телеграммы президенту и в правительство о том, что вы требуете не вводить электронный паспорт в Российской Федерации. И также мы с вами оформим наши протесты против реализации данного приказа. Но об этом мы с вами поговорим в одной из следующих передач. Защищайте свою страну и свое будущее. Микрофоном была руководитель общественного движения «Семья, любовь, отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Всего вам доброго.
Голоса русской земли. В эфире передача, посвященная русской народной музыке. Добрый вечер, дорогие слушатели. В эфире передача, посвященная русской народной музыке «Голоса русской земли». У нас в гостях ансамбль Дмитрия Покровского. Прозвучал наигрыш на скрипке «Ежалейки, батюшка» Курской области. И плясовая песня «Ой, Дунюшка» Белгородская область. Сегодня ансамбль Дмитрия Покровского в лице музыкального руководителя Марии Нефедовой снова гость нашей студии.
Здравствуйте.
повод нашей встречи очень радостный. Дело в том, что сезон 2012-2013 года — это юбилейный сезон для ансамбля Дмитрия Покровского. Ансамблю исполняется 40 лет. Эту знаменательную дату ансамбль отмечает тремя премьерными концертами в Доме музыки. Мария, расскажите подробнее об этом цикле.
Вообще, надо сказать, что весь этот абонемент, весь цикл наших концертов в Московском доме музыки объединен словом. Словом во всех его проявлениях, словом написанным, словом звучащим, словом спетым, словом рассказанным, словом срифмованным и так далее. Наш второй концерт – это концерт, посвященный сказкам. Мы назвали его «По рассказке».
Что значит «По рассказке»?
А вот так. Если мы будем углубляться в расшифровку этого термина, ну, какое-то время это займет, но я думаю, что зрителям достаточно скоро станет понятно во время концерта, почему мы так назвали. Ну, во-первых, здесь прозвучит не одна сказка, а несколько. А во-вторых, здесь будут... Вообще, что такое слово «пара»? Пара – это и несколько, это и почти, это и некое отклонение от заданности. Что-то вообще даже пара – это значит и дыхание, между прочим. Пара. Вот. Поэтому мы вложили в это название много всяких смыслов. Ну и помимо настоящих народных сказок и народных веселых песен, скоморошин, бличек, небывальщин и байк, которые тоже можно отнести к такому сказочному массиву, прозвучит произведение Владимира Николаева, которое называется «По рассказ». Это сочинение на две сказки центральные. Александра Сергеевича Пушкина, «Сказка золотой рыбки» и «Сказка о попе и работнике Балде». Ну и помимо всего прочего, там есть и другие сказочные элементы, и из творчества Пушкина, и вообще вся эта программа, мы захотели сделать такой празднично-сказочный, все в ней должно быть. Ну, а с творчеством Владимира Николаева в нашем коллективе уже знакомы, в исполнении нашего ансамбля знакомы уже зрители достаточно давно, потому что мы любим этого композитора, дружим с ним, и у нас есть несколько небольших спектаклей на его сочинение. Вот по рассказ один из таких маленьких спектаклей.
В программе «По рассказке», кроме того, прозвучат произведения Игоря Стравинского. И сейчас мы услышим песню из цикла «Подблюдные песни» «Щука шла». Дорогие слушатели, я напоминаю вам, у нас в гостях музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского Мария Нефедова. Мария, расскажите, пожалуйста, о третьем концерте вашего юбилейного цикла в Доме музыки, о слове, о полку Игореве.
Почему слово? Вот теперь я как раз возвращаюсь ко всему циклу и хочу сказать о заключительном концерте абонемента. этого сезона, который будет 16 апреля, это премьера знаменитого древнерусского сочинения, удивительного, загадочного, потрясающего по своей красоте, глубине и во многом опередившего свое время. Это слово о полку Игореве. Удивительное сочинение, повторюсь, но оно действительно остается загадкой, наверное, до сих пор, потому что вот если мы перечислим сочинения музыкальные, написанные по слову о полку Игореве, то нам вполне хватит пальцев одной руки, и, может быть, даже еще останутся. И мы решили вот как-то эту брешь заполнить своими слабыми силами, и хотим предложить зрителям музыкальное сочинение. Это будет тоже такой своеобразный эксперимент. Mm-hmm. Это современное прочтение, современное авторское композиторское прочтение вот этого древнерусского сочинения XII века, который, как мы считаем, вполне актуальный современно по своим темам и по чувствам, которые, человеческим чувствам, которые там отражены.
Композитор,
очень интересный композитор, Алексей Шилыгин. Для него это тоже такая работа во многом непростая и интересная. Это тоже такой вот для него своего рода поворот, может быть, в его творчестве. И он с удовольствием, с радостью откликнулся на наше предложение. И должна еще сказать, что в этом сочинении нам будут помогать музыканты других жанров. Здесь будут и ударные инструменты, музыканты во главе с Петром Гловацких, и квартет FX. Очень интересный современный коллектив, который играет любую музыку любых направлений, чрезвычайно интересно и самобытно.
То есть это некий суперсовременный проект, но с глубинной основой, с глубинными корнями.
Да, понимаете, ведь вот эти вот чувства честолюбия, жажда славы,
очень близко.
Раскаяние, зачастую позднее, прощение. Эти все чувства, они близки и понятны каждому, и, повторюсь, актуальны сейчас, может быть, даже как никогда. Так что надеемся, что вот такая разнообразная программа, она как-то подчеркнет многовариантность наших интересов в данный момент, вот на 40-м году, да, 40-го существования ансамбля. Вот. Мы стараемся и от своих корней не отставать, и
да,
в то же самое время...
Расскажите, вот, что действительно многообразная, очень многообразная программа, здесь можно задавать массу вопросов. Расскажите, вот какие традиции сохранены в ансамбле, и что нового в нем есть? Вот что люди, любящие, да, вот ансамбль, что они увидят, то, что вот их задевало всю жизнь, да, их, о чем они вспоминают и чего жаждут увидеть, приходя к вам на концерте. Вот что осталось, что сохранено, что приумножено, что нового будет, что поразит людей, которые придут вновь или в очередной раз к вам на концерт.
Ну, я должна сказать, что вообще у нас в ансамбле ведь очень много программ, и у нас больше 10 только фольклорных программ. Также есть несколько программ современной музыки, современной, я имею в виду авторской классической музыки, не популярные песни, естественно. Это и Стравинский, и Николаев, и Мартынов, и Юсупова, и Марина Шмотова. То есть у нас расширяется и пополняется наш арсенал авторских сочинений. Вот. И, естественно, зрители, приходящие, в принципе, на наши концерты, следящие за нашим репертуаром, за нашей жизнью, если они приходят на программы такие классические, фольклорные, они могут увидеть и услышать свои любимые сочинения, потому что ансамбль продолжает держать весь репертуар на протяжении вот 40 лет. У нас репертуар базовый сохраняется, но просто мы постоянно его пополняем и расширяем. И вот все те стили, которые с самого начала были освоены ансамблем, это и казачья музыка, самые разные стили, и донские казаки, и кубанские, терские, некрасовские, это и север России, Архангельской, Вологодской области, это и юг, Калуга, Белгород, и запад, Брянск, и так далее, и так далее. И Мы стараемся расширяться в своих поездках, и сейчас у нас были поездки экспедиционные в Западную Сибирь и в Усть-Цельму, уже в третий раз мы туда съездили. То есть мы постоянно ведем и экспедиционные работы, и расширяем свой репертуар. Ансамбль остался верен тем принципам, которые заложил в нас наш руководитель. Это по-прежнему основа всего. Народная, настоящая музыка, интересная, не пыльная, не замшелая, не хранящаяся на музейных полках, а живая и всегда современная. И это авторская музыка, лучшие образцы из которой, безусловно, живы и являются лучшими, потому что они так или иначе базируются на вот этой вот народной основе, уходят туда корнями. И, естественно, мы стараемся такие произведения тоже не забывать, исполнять и всячески их расширяем свой репертуар и в этом смысле. Ну и, конечно, третье направление, которое тоже было обозначено еще Дмитрием Викторовичем как одно из интересных направлений работы ансамбля, это такая театральная линия. Потому что вот у нас ведь все-таки в любом случае, даже каждый концерт, как бы, в какой бы форме он ни проходил, все равно это некая в той или иной степени более или менее театрализованное получается действие, действо, скажем так, сценическое. И сейчас, вот, например, в абонементе, который мы предлагаем в Доме музыки, эта театральная линия, она будет, естественно, усилена. Вот. Поэтому приходите, мы надеемся, что вы не заскучаете, и вам будет интересно так же, как и нам во время работы над этими программами.
Ну, это однозначно.
Спасибо.
Спасибо вам большое за столь интересный и увлекательный рассказ. Желаем вам огромных творческих успехов, вам и всему ансамблю. Напомню, сегодня в гостях у нас была Мария Нефедова, музыкальный руководитель ансамбля Дмитрия Покровского. В заключении программы прозвучит песня «Не кукуй в саду, кукушечка», лирическая Белгородской области.
Ты моя родимая мать.